В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 16 апреля 2019 года, 12 часов дня в Москве. Радио Теос снова продолжает свою работу в прямом эфире. И у вас в гостях, как всегда в это время, Василий Ласточкин. Грустно. Знаете, как-то очень грустно, печально, обидно было смотреть сегодня на всех и каналах, и во всех социальных сетях это видео падающего шпиля с крестом и объятого знаменитого Нотр-Дам, обнятого огнем. Грустно еще и потому, что как-то это все символично выглядело, чересчур даже. И вот сегодня мы с вами будем читать 24 главу книги пророка Исаии. И вот готовился я к этой передаче, конечно, не мог знать о том, что произойдет сегодня, то есть вчера, точнее говоря. И вы знаете, вот название сегодняшней передачи, оно говорит, пожалуй, само за себя. Ужас, яма и петля. И говорить мы сегодня будем о двусмысленности всякой внешней победы. И об определенности конкретного внутреннего торжества. То, что я вот думаю, апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, что Христос на кресте восторжествовал самим собою над силами зла и греха. А все внешние победы христианства за 2000 лет, христианство с формальной точки зрения, давайте так скажем, христианство, которое, пожалуй, что 1500 лет было с точки зрения формальной, сильнейшей политической силой, все эти внешние победы, как показала исторический опыт наш, довольно двусмысленные. А Христос восторжествовал самим собой. И вы знаете, от того-то и вот эта печаль внешняя, ну жалко, сколько сотен лет простоял этот собор, как много о нем мы узнали из знаменитого романа Гюго, и вот он рухнул у нас на глазах. Но тот крест, на который взошел Господь Иисус Христос, вот он не рухнет никогда. Как сказал Честертон в одном из своих романов, когда главный герой смотрит там на купол собора святого Павла в Лондоне, и кругом враги, все плохо, и он смотрит на него, и мысль приходит ему в голову, даже если бесы захватили небо, до креста им никогда не добраться. Ну, а мы с вами вернемся к 24 книге пророка Исаии, к этим совершенно потрясающим и своевременным текстам. И начнем ее читать. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. И что будет с народом, то со священником, что со слугою, то есть господином его, что со служанкою, то есть госпожой ее, что с покупающим, то есть продающим, что с заемщиком, то есть взаимодавцем, что с ростовщиком, то есть дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Сетует, уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. и земля осквернена под живущими на ней. Ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. И вы знаете, вот с этой трагической нотой, такой вот, действительно, с таким суровым оттенком неизбежности вот этого конца всего, всего, что связано с грехом и злом, вот с этого мы начинаем эту передачу, которую я назвал «Ужас, яма и петля». Я, вы знаете, вот такой вот трагизм, я, по-моему, в прошлый раз цитировал вам несколько раз знаменитый роман Томаса Манна «Доктор Фаустус». Совершенно потрясающий роман. И там от лица автора идет все повествование ведется. И вот автор, такой немецкий интеллигент, пишет в 1943 году. Это когда уже Германия, рядовые немцы уже начали понимать, что никакой победы не будет, что после Сталинграда все будет очень плохо. Смотрите, как я вот, чтобы вы поняли вот эту двусмысленность победы, о которой мы говорим сегодня. С Германией покончено. Ей будет покончено, близится невиданная катастрофа, экономическая, политическая, моральная и духовная. Словом, всеобъемлющая. Не скажу, чтобы я этого желал, ибо это отчаяние, это безумие. Не скажу, чтобы я этого желал, ибо слишком глубоко мое горькое сострадание, мое сочувствие несчастному моему народу. И когда я думаю о его слепой горячности, о его подъеме, порыве, прорыве, мнимо очистительном почине, о народном возрождении, заявившем о себе 10 лет назад, имеется в виду приход Гитлера к власти, об этом чуть ли не священном экстазе, к которому, правда, в знак его ложности примешивалось многое от хамства, от гнуснейшей мерзопакостности, от грязной страсти расслевать, мучить, унижать, и который, как ясно каждому посвященному, уже нес с собой войну, всю эту войну. У меня сжимается сердце от сознания, что огромный капитал веры, воодушевления, историческая экзальтация оборачивается ныне беспримерным банкротством. Нет, не скажу, что я этого желал, хотя я должен был желать. И знаю, что желал и желаю сейчас, что буду это приветствовать. Он имеет в виду поражение Германии. Из ненависти к преступному пренебрежению разумом, греховному бунту против правды, к разнузданно пошлому культу дрянного мифа, порочной путаницы, подменяющей ценное обесцененным, грубому злоупотреблению, к жалкой спекуляции старинным, заветным, исконно немецким. Всем, из чего глупцы и лжецы гнали для нас свое ядовитое зелье. За хмель, которым мы долго упивались, долгие годы обманчивого кутежа, и в котором напропалую бесчинствовали, надо платить. Чем? Я уже произнес это слово и назвал его в связи со словом «отчаяние». Знаете, в этом же вот Томасе Манне, там, в этом докторе Фаусте Томаса Манна любопытная фраза, что еще страшнее для автора этого романа мысль о том, а что же будет, если немцы победят? Какой тогда будет кошмар? И вот оказывается, что в некоторых случаях однозначное поражение, какое бы отчаяние оно ни толкало, куда лучше, чем двусмысленная победа. А и вот это однозначное внутреннее поражение, я подчеркнул, оно куда полезнее для человека, чем двусмысленная внешняя победа. И вот я сразу отсюда попытаюсь прыгнуть, перескочить, если можно так сказать, в середину этой замечательной 24 главы, потому что всю ее читать у нас просто времени нет. Но я надеюсь, что вы так с карандашком в руках сидите, записываете, смотрите, открыта Библия перед вами. И вот смотрите, вот 16-17 стих пророка Исаии. Собственно, на этом мы, 24 глава пророка Исаии, на этом мы сосредоточимся сегодня. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному». И сказал я: беда мне, увы мне, злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейские. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли. Вот любопытно посмотреть на особенный язык пророка Исаии. Даже когда он пишет прозой, хотя две трети этой книжки – это, безусловно, поэзия, это однозначно, но даже когда он пишет прозой, язык этот, по сути, поэтический, потому что он глубоко символичен. И как тут не вспомнить и Мандельштама знаменитого своими такими пророческими во многом стихами? «С висячей лестницы пророков и царей спускается орган Святого Духа крепость, овчарок бодрый лай и добрая свирепость, овчины пастухов и посохи судей». Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианство пью, холодный горный воздух, крутое верую и псалмопевца роздых, ключи и рубища апостольских церквей. Вот на что я хочу обратить внимание, и что всегда есть у Исаии. У Исаии это совершенно феноменальное сочетание отчаяния и надежды. Вот я не знаю, даже слова поэта это куда лучше объясняют. И вот я тут возвращаюсь к Новому Завету. Сквозь призму этого Нового Завета Христа, данного нам. А мы его ведь вспоминаем в эти предпасхальные дни, в дни, когда скоро мы будем и вспоминать Чистый Четверг, и Страстную Пятницу. Христианский мир уже подходит вплотную к этому празднику. И где-то там, за столом в этой горнице, Новый Завет, новая заповедь дана: любить друг друга. И вот апостол Павел пишет в своем знаменитейшем послании к Ефесянам, которое на самом деле, вот если сравнить с Мандельштамом, звучит как орган, право же. Когда читаешь вот это все, пытаешься проникнуться этим духом торжества, торжества внутреннего, духовного, я еще раз повторю. Потому что с точки зрения внешней христианство никогда не побеждает, оно всегда проигрывает. Политическим силам, которые им злоупотребляют, социальным, психологическим структурам, которые пытаются на нем паразитировать. Но внутри оно всегда торжествует. И вот Павел пишет Ефесянам, живущим в этом окружении языческого миропонимания, понимание во многом чувственного, порой идеального слишком. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Знаете, вот в самом деле, повторюсь, вот этот могучий органный звук и у Исаии, и у апостола Павла, разная тональность, безусловно, потому что торжества, конечно, в послании к Ефесянам больше. А вот этой печали, вот этого отчаяния земного у Исаии много. Но все-таки это не минор, это мажор. И вот посмотрите, какая совершенно потрясающая музыка этой речи. Вот это могучий звук, да, вот эта опустошенная земля, многоголосая речь. Потому что здесь, вот если вернуться к прошлой передаче, и покупающие, и продающие, и обменивающиеся, и торгующие, и берущие взаем, и дающие взаймы, и слуги, и господа все. Вот это духовная полифония такая. И в этом совершенно вдруг неожиданно слышится вот этот холодный воздух надежды на спасение. Надежды чистой, как слеза ребенка, который плачет о потерянной матери. И вот это величие и трагедия, они всегда, во всяком случае, почти всегда в Священном Писании идут рука об руку. И масштаб, ведь обратите внимание, пророк Исаия выходит за рамки вообще, скажем так, времени и пространства, очевидно, потому что он описывает нам глобальную, вселенскую трагедию, в которой опустошение земли сопровождается банкротством духа и обнищанием земли. И трагедия эта касается всех абсолютно, независимо от социального положения, от материального состояния, от психологической особенности, да, их сознания. То есть это общая беда, хотя касается она каждого особенно. И вот это земная жизнь для нас, она может быть, признаться, довольно опустошительной и опустошающей. Но духовная жизнь, а мы о ней все время же говорим, она никогда такой не будет. Потому что в этой жизни, жизни в духовном измерении, как говорит богослов Тилих, человек, захваченный тем, что он называет духовным присутствием, открывающий в себе безмерность нового бытия во Христе. В этой жизни, которая всегда остается тайной из тайн, все спускается к нам сверху, как звук в соборе, органный звук, который сверху вниз идет. В этом потрясающим феномене акустики готической архитектуры. И вот это то, что сверху идет к нам, то, что Мандельштам назвал органом Святого Духа, крепостью его, никогда не может быть добыто снизу, заслуженно, заработано и так далее. Почему так важно иногда это внутреннее торжество? Почему так важно нам, ох, конечно, желательно каждый день слышать эту органную крепость Святого Духа в нас? Потому что сегодня, на мой взгляд, и, думаю, многие со мной согласятся, степень сознательности в поведении человека, определенности вот этой внутренней, она падает с каждым днем. Вот любопытную статью прочитал в конце марта в «Независимой газете». Такая была статья с интересным названием «Политика сыграла в ящик». Причем она такое вот двусмысленное название у нее, потому что речь идет, конечно, о ящике. Ящиком мы называем телевизор. И в статье автор ее, Георгий Почепцов, очень такие серьезные рассуждения нам предлагаются по поводу того, каким стало телевидение сегодня. Смотрите, он пишет любопытно, я буду кусочки цитировать. «Большая часть населения уже не жила при советской власти, и эта часть будет только расти. Поэтому сериалы, он имеет в виду об этом в советском времени, способны в какой-то мере заменить в глазах этого поколения текущую реальность». Ха-ха. «Одновременно мир вышел на новые функции телесериалов, когда они формируют не столько прошлое, сколько будущее. Сериалы могут детально показывать тот или иной вариант будущего, строить альтернативную реальность. Все это в результате активно формирует новые мозги, лучше открыты инновациям, чем это было в случаях людей прошлого. Сегодня мир вышел также на понимание не простого, а сложного телевидения. Нишевые каналы, стриминговые сервисы демонстрируют, что сегодня можно делать культурные объекты любой сложности, поскольку исчезает необходимость ориентации на среднего зрителя. Телевидение постепенно теряет массовость, одновременно создавая разнообразие жанров и форм, подходящих самым разным группам». И вот тут меня фраза эта просто убила. То есть идет разработка алгоритмов управления зрителем. Слышите? «Если объяснить это проще, — говорит, утверждает автор статьи, — то уже сегодня на базе всего трех ваших любимых фильмов создается ваш портрет отдельного потребителя отдельной телепродукции, получив которую, вы сами втягиваетесь в ту или иную группу зрителей, и телевидение начинает на эти интересы работать более интенсивно». И вот еще один любопытный момент по поводу бесконечных там политических ток-шоу. Чисто технический взгляд на вещи. Психологи констатируют, что дискуссии на политических ток-шоу при всей своей ярости никого не убеждают соглашаться с чужим мнением, а лишь укрепляют уверенность каждой стороны в своей собственной позиции. То есть участники дискуссии расходятся еще более убежденными в своей правоте. И вот итог этой статьи довольно печальный, который, в общем-то, иллюстрирует название сегодняшней передачи «Ужас, яма и петля». Мир усложняется на наших глазах. Это усложненное все время обгоняет когнитивные возможности человечества, вызывая, например, опасения, что искусственный интеллект превзойдет человека. Уже сегодня он может отобрать нужных для воздействия людей, тех, кого можно перевести на нужную для политики сторону, а также создавать под этот типаж человека целевую рекламу, которую он не сможет отвергнуть. То есть смотрите, какая вещь любопытная. Почему я вот и сказал так об этом символизме падения этого шпиля. Да, в притчах знаменитая фраза о том, что без откровения свыше народ не обуздан. Но необузданный еще не значит неуправляемый. И если наше сознание с точки зрения высшего смысла становится необузданным, то оно в этом случае становится очень легко управляемым, в том числе при помощи всяких этих современных технологий. И вот я когда готовился к этой передаче, думал, как губительно, как опасно для человеческой души уходить из-под этого небесного водопада, этой органной крепости Святого Духа. Ведь сразу же, что получается, рушатся все взаимоотношения, калечатся все связи. И приобретается такой, знаете, слово сегодня модное, гламурный блеск обмана. Вкус жизни иной становится, она лишается вечного содержания. И вот почему слова Исаии о том, что земля осквернена, осквернена под живущими на ней. Потому что люди эти приступили законы, изменили уставы и нарушили вечный завет. Пытаясь договориться со временем, сознание теряет вечность. Если говорить грубо. И вот человек, живя на этой земле, осквернил ее до такой степени, что уже сама по себе простая земная человеческая жизнь в каком-то смысле становится ловушкой для души, ямой для ума и петлей для сердца. То есть, идя на договор с миром внешним, со всеми его двусмысленными победами, внутренний человек как будто добровольно позволяет себя душить. Исаия, кстати, идет дальше. Он говорит, что даже вот это растление всеобщее достигло такого масштаба, что даже солнцу стыдно светить на землю. Какой образ-то потрясающий. И вот все-таки еще раз хочу отметить величие и трагедия, которые идут рука об руку в рукописях Исаии. На фоне этого ожидания неизбежного и трагичного конца. Как нежно звучит голос радости. Вот почему я в начале, в самом передаче процитировал апостола Павла. Христос, разделив с нами нашу земную участь, печальную, муж скорбей, так называют его пророки, сделал нас наследниками величия небесного. Грубо говоря, именно он, внутренне восторжествовав над злом, самим собою, на кресте, снимает петлю позора с нашей шеи, ужас из сердца уходит. И ум извлекается из этой ямы земного бытия. Мы прервемся, дорогие слушатели, на небольшую паузу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою – все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
16 апреля 2019 года, дорогие слушатели, Москва, радио Теос, Василий Ласточкин в прямом эфире в этот погожий, наконец-то, весенний денек, который слегка омрачился тем, что вы видели утром сегодня кадры горящего собора Парижской Богоматери. Знаете, полезно это. Все-таки я думаю, такого рода беды вот как-то человека хоть как-то могут привести в чувство. Мы опьянели. Опьянели от суеты. Человек иногда перестает чувствовать эти удары судьбы в двери своего сердца. И вот эти широкие-широкие пути нашего, в общем-то, беспросветного, по большому счету, бытия. И узенькие-узенькие окошки такого мимолетного земного счастья. И вот здесь о чем молится апостол Павел, когда он пишет к Ефесянам. Он молится о том, чтобы Дух Святой, и я молюсь об этом с ним сегодня, чтобы в эти предпасхальные дни, чтобы Дух Святой просвещал наши сердца особенной мудростью. Мудростью, которая учит нас соответствию богатства наследия и достоинства наследующего. И Павел так и пишет, что я молюсь, чтобы вы увидели и узнали, как он говорит. Как не поддается измерению то, что может Бог внутри вас. И это утешает, потому что перед нами предстает образ веры не как какого-то усилия упрямой воли. Согласитесь, в этом «я буду», мы уже в 14 главу, когда Исаия читали, говорили, в этом «буду» очень много демонического. «Я буду, я буду, я буду». Да? В том числе иногда вот это упрямство воли, все-таки вера ведь это не фанатизм. Но когда вот этот сверху торжествующая сила нисходит на нас, мы получаем эту внутреннюю крепость, потому что я уверен, именно его могущество в нас опережает все его промыслительные действия в истории. Поэтому так оправдан на фоне вот этого ужаса, ямы и петли, крик Исаии, крик торжествующий, слава праведному. На фоне этой опустошенной душевной жизни, на фоне какого-то нескладного, по большему счету, земного бытия, мы слышим этот голос, который говорит: «Вечное, вечное, вечное. Вы наследуете вечное». И вот каждый день, знаете, вот каждый день мы идем в этой жизни, и отчаяние с величием рука от руку, об руку идут с точки зрения нашей психологической жизни. Мы ужасаемся тому, как двигается зло в этом мире, как умножается грех, и снова пытаемся исполниться благостью Господа нашего Иисуса Христа. Мы живем во времена, когда, по словам Спасителя, по причине умножения беззаконий во многих охладевает любовь, душится она. И вот хочу сказать, знаете, вот Пророков ведь часто при жизни называли скептиками, циниками. И всегда, вот, все говорите, надо быть позитивными. Это сейчас модно. Говорить о проблемах непопулярно, тем более о своих. И я могу сказать, по большому счету, по отношению ко всему временному, мы вряд ли должны быть оптимистами. Я в этом сильно сомневаюсь. Но я уверен, что только тот, кто по-настоящему видит все, весь этот мир, лежащим во зле, сможет, как апостол Иоанн, сказать, что наша вера побеждает этот мир. Только тогда, когда мы почувствуем глубокое отвращение ко всему плохому, мы сможем оценить свет и теплоту всего хорошего и доброго. И вот в этом смысле, наверное, вот таким образом мы избавляемся от этого ужаса, от ямы и петли. Самое страшное, пожалуй, то, о чем мы говорили, в современном сознании, оно перестало или почти перестало чувствовать, ощущать, переживать вот этот ужас, петлю и яму, о которой мы говорим. Люди вполне комфортно себя чувствуют, пока их душат и превращают в дебилов. Потому что ведь, понимаете, ведь если задуматься, о чем говорит пророк Исаия, об ужасе безбожного бытия, о яме греховного сознания, туда все проваливается. И о петле беззаконного чувства. Оно сегодня многим управляет. Многим, слишком многим живется хорошо. И я слово «хорошо» поставлю в кавычки. Без Бога. И это, понимаете, это вот та самая победа, которая хуже поражения. Я не зря цитировал того же Манна. Весь ужас преступника, который ждет возмездия, ни в какое сравнение не идет с кошмаром жизни преступника, который этого возмездия избежал, победил, в кавычках. Вот почему, понимаете, всякая двусмысленная победа, всякая внешняя победа, она всегда двусмысленна. К сожалению, наша психика, наши эмоции, вплоть до физиологических каких-то моментов, мы очень быстро приспосабливаемся к отсутствию чего-то хорошего внутри нас. Как у Оссии, да? Нет богопознания у вас. Вот главный суд с человеком у него. Возникает такая, знаете, в религиозном сознании возникает такая двойная бухгалтерия, как пишет Семен Франк. У него замечательная была книга «Свет во тьме». И он там, в общем-то, вещи называет своими именами. Наподобие пресловутой двойной бухгалтерии в области теоретической мысли, непримиримого сочетания в человеческом уме веры, исповедуемую по воскресеньям в церкви, с неверием, составляющим убеждения будничного, житейского и научного понимания мира. В сфере нравственной жизни весьма распространено непримиренное и непримиримое сочетание веры в христианские нравственные заветы с их совершенным отрицанием в применении к практике земной жизни. В 1945 году написана эта работа, и, слушайте, она и сегодня актуальна. А и все-таки эта тьма, о которой пишет Франк, никогда не объемлет тот свет, который во Христе. Яма, о которой говорит пророк Исаия, в ней трудно, почти невозможно жить в духовном смысле этого слова, Хотя существовать получается. И сколько раз я вот, ну, читаешь историю, какие-то труды, вот иногда смотришь, эпохи какие-то пытаешься изучать, вникнуть. Сколько раз человеческое сознание провалилось в эти глубокие, очень глубокие ямы. 20 век в этом смысле был страшен. И вот это яма отчаяния, это петля беззакония, которая стягивается все туже и туже. И этот ужас. И я думаю, думается мне во всяком случае, я думаю, что вот это беззаконие-то оно, ну, не может оно задушить нас до конца. В самый какой-то момент наступает момент, и мы чувствуем, что эта хватка на нашем горле слабеет. Мы живем, дорогие друзья, в этот период между первым и вторым пришествием Христа. И я думаю, что в условиях, когда очень много светлого душится в человеке, очень много темного выходит из этой ямы, в которой провалилось наше сознание, в эти моменты, когда много внутреннего предательства, внешней измены, когда договора заключают, чтобы их нарушать, в этот момент очень важно помнить одну очень важную вещь. Простите меня за это немножко такое странное сочетание. Об этом сказал лучше меня Семен Франк в той же книге «Свет во тьме». Завет «Люби ближнего, как самого себя», будучи наставлением о содержании или строе христианского бытия, остается при всех жизненных положениях, при всех требованиях, вытекающих из нравственной активности в мире, абсолютно нерушимым. Его нарушение не может быть оправдано никакой практической необходимостью. Оно всегда остается лишь выражением греховности или нравственной немощи человека. То есть нарушение вот этого стержня «люби другого, как самого себя», оно свидетельствует только о нашей немощи и греховности. Но оно всегда правильное. Вот эта заповедь, она верна, всегда будет верна. Понимаете, именно благодаря этому завету в человеке сохраняется измерение духа. Пока он стремится его соблюдать даже тогда, когда у него это плохо или совсем почти не получается. Пока этот свет горит перед ним, у него есть надежда. Надежда, что если хотя бы часть наша пытается этому следовать, Господь сохранит все целое. Иначе, понимаете, что получается, если мы от этой заповеди отказываемся? Об этом очень хорошо 18 стих книги пророка Исаия говорит. «Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю. Ибо окна с небесной высоты растворятся, и основание земли потрясутся». Ну, о чем, я думаю, так, во всяком случае, идет здесь речь. Ведь подумайте, ведь мы же с вами знаем заповедь «Возлюби Бога», первую заповедь, о которой фарисей докладывает Спасителю. если она, эта заповедь, не уравновешена этой любовью к ближнему, то тогда любовь к Богу становится порой очень двусмысленной и страшной. Потому что все, многие очень мучители исповедали любовь к Богу. Вот почему любить другого так важно. И вот складывается такая картина, и вот, с которой я вас хочу оставить, потому что передача подходит к концу. Картина человека, бегущего от ужаса этой жизни. И вот на этом пути он, естественно, попадает в яму, а вылезая из ямы, в петлю. Исчезнут эти окна, через которые свет и звук готического собора наполняет нас органной крепостью Святого Духа. Отказ от любви, безбожное бытие, греховное сознание, для которого добро становится соблазном, и беззаконные чувства человека. Вот и все. То есть, понимаете, Исаия описывает не просто, скажем так, трагедию. Сегодня мода в Голливуде была долгие годы на все эти же глобальные катастрофы, которые так легко все назывались апокалипсисом. Не об этой, он говорит об онтологической катастрофе, о гибели сущности человека, богоподобной, к слову сказать. И вот почему, я думаю, для нас очень важно. Мы иногда вот пытаемся быть душевными людьми, да, и это невозможно. Вот, да, в каком-то смысле психологически невозможно любить сегодня. И Франк пишет, нельзя любить ближнего как самого себя, или точнее, нельзя самого себя любить как ближнего. Можно лишь перевести на него всю совокупность действий, какие обычно совершаются для себя самого. И вот, вы знаете, тут вот удивительная вещь сказана нашим философом. И этим я хочу закончить. 21 стих 24 главы пророка Исаии говорит о том, что Господь посетит всех, и высоких, и низких, и религиозных, и светских, и покупающих, и продающих, и слуг, и господ, и ростовщиков, и тех, кто берет в долг, всех. И вот это посещение Бога для каждого станет возможностью. Возможностью обрести надежду в отчаянии, обрести величие в трагедии, как обрел его король Лир, обрести любовь среди всеобщей ненависти, как обрели ее Ромео и Джульетта. Небо милостиво, сказал Клайв Льюис однажды, когда ваша воля добра, оно помогает ей стать еще добрее. И вот словами о том, что Бог наша крепость, Он наш щит, и Он наша твердыня, опора. Я хочу закончить эту передачу, чтобы мы всегда выигрывали, проигрывая в жизни, торжествовали внутри с Христом. Всего вам доброго, до свидания.